Лужкова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 27 октября, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Мировой финансовый кризис и Россия. Английские политики и российские бизнесмены. Почему в Англии начинают расследование? Городской репортаж из Томска. Ярмарка жилья в условиях финансового кризиса. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, новости спорта и панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема нашей программы – финансовый кризис, борьба с финансовым кризисом. Накануне первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил о том, что разрабатывается программа, детализирующая действия российского правительства по преодолению влияния мирового финансового кризиса на экономику страны. Господин Шувалов заверил, что для первого этапа меры были приняты достаточно и пообещал, что государство выполнит все свои социальные обязательства. А первый заместитель председателя Центробанка Алексей Улюкаев убежден, что ни один крупный российский банк сейчас не испытывает серьезных проблем. К нам подключился эксперт компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, какой можно сделать прогноз на эту неделю? Ситуация в России улучшится, ухудшится?
Ну, не знаю, в настоящий момент очень тяжело давать краткосрочные прогнозы, поскольку, в общем-то, все определяется фактически в настоящий момент внешним фоном. Ситуации, которая происходит в Америке, вот тем, что происходит на сырьевых рынках, мировых финансовых рынках. Ситуация там, к сожалению, очень нестабильная. Вот, в любой момент могут появиться различные негативные новости. Да, вот там на прошлой неделе нам S&P внезапно снизил прогноз по рейтингу. Чего, в общем-то, конечно, может быть, и немножечко ждали, но не так уж быстро, во всяком случае. Поэтому в такой ситуации все будет достаточно сложно, но в любом случае надо ориентироваться на то, что происходит на западных рынках. Вот ключевым событием недели, по-видимому, станет среда, когда господа из ФРС соберутся и будут рассматривать свою политику в отношении ставки. Вот, здесь нельзя исключать того, что ставка вновь будет понижена, но вопрос в том, как на это отреагирует рынок. Если в лучшие времена, конечно, рынок бы отреагировал существенным ростом, то в текущей ситуации, в общем-то, здесь тоже ситуация малопрогнозируемая, потому что если мы вспомним, что было в прошлый раз, когда ставку понижали дружно и ФРС, и ЕЦБ, и еще ряд банков, то, соответственно, в общем-то, рынок на это практически никак не отреагировал. То есть я думаю, что вот во многом среда и то, как рынок отреагирует вот на действия ФРС, и, в общем-то, что предпримет ФРС в текущей ситуации, во многом определит то, как закончится неделя, в том числе и на нашем рынке.
Да, ну вот если касаться ситуации в России, каких потрясений можно ожидать в банковской системе?
Ну, в банковской системе, я думаю, что наиболее проблематичный сейчас момент – это малые и средние банки. В общем-то, основная проблема, наверное, в текущей ситуации отечественной банковской системы заключается в том, что средства плохо перераспределяются сверху вниз. То есть, если крупнейшие банки, вот, в том числе и госбанки, имеют фактически, ну, в некотором роде неограниченный доступ к кредитным ресурсам, да, которые там представляет либо Минфин, либо и наш Центробанк, то вот дальнейшее распределение этих средств, кредитование через межбанковский рынок, через рынок репо и так далее, менее крупных банков, вот здесь есть некие сложности, поскольку, в общем-то, вполне обоснованно, крупные банки опасаются того, что у небольших есть некие проблемы и, в общем-то, стоит ли их вообще кредитовать. Ну, то есть, в общем-то, кризис ликвидности, он же кризис доверия, несколько мешает работе. Вот если здесь будет найден некий эффективный механизм, чтобы эти средства каким-то образом перераспределять от крупнейших банков к банкам менее крупным, то, в общем-то, эта ситуация может несколько нормализовать. Ну, вот пока правительство пытается предпринимать некие действия, но, естественно, все это не сиюминутно, и, в общем-то, реакцию мы, наверное, увидим несколько позже. Будет ли улучшение ситуации или не будет.
Простым россиянам что можете посоветовать? Как защитить свои сбережения? Нести ли деньги в банк?
Ну, я думаю, что в любом случае мелких и средних банков необходимо избегать. То есть я как бы пока не представляю себе ситуацию, что, допустим, Сбербанк может обанкротиться. Этого однозначно не произойдет. Поэтому крупные банки, я думаю, что это достаточно безопасный способ вложения. Но опять-таки подчеркиваю, что мелкие и средние банки лучше пока, в общем-то, с ними стараться не работать.
А что касается сбережений, то в чем лучше? хранить их?
В настоящий момент я считаю, что наиболее оптимальный вариант это где-то 50 на 50 доллары и рубли. В общем-то, полностью переходить в американскую валюту, может быть, не стоит, поскольку в настоящий момент, на мой взгляд, она слишком уж сильно укрепилась, и не исключен, что будет некий отскок, как, в общем-то, по отношению к евро, так, следовательно, и по отношению к рублю. Вот. Плюс, как бы, если мы говорим про депозиты, то по рублевым депозитам все-таки ставка несколько выше. В настоящий момент, да, не видится такого, что, в общем-то, рубль может сильно провалиться, поскольку Центробанк будет поддерживать рубль, дабы избежать паники.
Но, да, ведь действительно на прошлой неделе говорили о девальвации рубля возможной.
Ну, Центробанк очень четко гнет свою линию, в общем-то, и, на мой взгляд, линию правильную, поскольку в настоящий момент нельзя допускать резкого ослабления рубля или укрепления доллара по отношению к нему, поскольку это, в общем-то, приведет к панике абсолютно необоснованной. То есть, а пока, в общем-то, в целом ситуация к этому не располагает. Поэтому я думаю, что Центробанк, к тому же, он имеет достаточно резервов, он будет держать курс, и, в общем-то, здесь все будет нормально.
Ну, и я упоминал первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова. Он говорил о том, что, касаясь ситуации в целом, ситуации в России, что это даже хорошо, что вот этот финансовый кризис разразился именно сейчас, а не 3 года спустя, в 2011 году, как многие аналитики прогнозировали, потому что меньше кредитов, как вы считаете, действительно это позитивный момент?
Ну, знаете, я тут как бы из двух зол, возможно, но в целом кризис этот момент в любом случае негативный. Проблема еще немножечко в другом. Возможно, в общем-то, к 2011 году мы бы могли все-таки несколько сделать шаг вперед в вопросе диверсификации нашей экономики, не так сильно быть завязаны на те же самые нефтяные ресурсы, да, что происходит сейчас. Вот. Поэтому, с другой стороны, в общем-то, не факт. Там могли быть свои плюсы.
Ну, а если, опять же, говорить в целом, сообщается, что такой вот кризис разразился всемирный, потому что многие государства ориентируются на американскую экономику. Это возможно снизить вот это вот влияние?
Ну, понимаете, здесь вопрос достаточно сложный. Конечно, я думаю, что когда кризис закончится, страны будут стараться, мировые страны, что-то придумать, да, чтобы в меньшей степени зависеть от Америки. Но, тем не менее, там вот мировая торговля, во-первых, через которую, в общем-то, во многом передаются эти кризисные явления. А американский доллар, ну, сейчас при всем желании не найти альтернативной валюты. Даже если просто говорить об объемах, если все вдруг захотят выйти из американского доллара и вложиться, например, в евро, то такого количества евро, в принципе, не существует просто на настоящий момент.
Но этот процесс потихоньку идет.
Разумеется, этот процесс потихоньку идет, и просто данный кризис, возможно, даст ему некий импульс. Но все равно одномоментно это сделать нельзя. Безусловно, понимая ситуацию, и вот видя, что происходит, когда у нас фактически однополярная система, не только политическая, но и финансовая, вот, конечно же, после того, как ситуация начнет нормализовываться, страны начнут задумываться о том, как эту проблему решать. Но, опять-таки, это, в общем-то, дела не сиюминутные, и это, в общем-то, затянется на много лет.
Ну и последний вопрос у меня, наверное, традиционный. На ваш взгляд, когда можно ожидать завершения финансового кризиса?
Ну, в настоящий момент, по оценкам большинства западных экспертов, которые внушают доверие, вот, рецессия в американской экономике, в общем-то, по-видимому, закончится не раньше, чем в начале 2010 года. В таком случае восстановление рынков, а также восстановление цен на сырье можно ждать уже во второй половине 2009 года, не раньше. До этого, по-видимому, нас, в общем-то, ждут повышенная волатильность и смутные времена.
Спасибо, Алексей, что согласились поучаствовать у нас в прямом эфире. Напомню, на прямой линии с нами был эксперт компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации рассмотрит пакет законов по стабилизации финансовой системы в стране. В Назрани взорван автомобиль заместителя министра экономики Ингушетии Арсамака Зязикова. Он ранен. Министры финансов 7 ведущих промышленно развитых стран серьезно обеспокоены чрезмерными колебаниями курса японской иены по отношению к американскому доллару. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн заявил, что его предвыборная кампания идет отлично. Сирия выразила Соединенным Штатам Америки протест в связи с бомбардировкой ее территории американскими вертолетами. Погибли 8 гражданских лиц. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. Ну а в 2 часа дня слушайте в нашем эфире повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Белград 2008, столица бывшей метрополии или европейская провинция? Неизбежен ли региональный национализм при распаде империи? Была ли Советская Югославия частью Европы? Жив ли миф о русско-сербской дружбе? Такие темы обсуждают гости ведущей Елены Фанайловой сегодня в 2 часа дня. Ну а мы переходим к обзору центральных российских газет. В студию пришла Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
Ну что ж, ну а первая тема у нас, наверное, веселая. Годовщина событий в театральном центре на Дубровке. Несомненно, об этом есть публикации.
Есть публикации на эту тему, да. Газеты публикуют отчеты о траурном митинге по жертвам Норд-Оста, который состоялся в память вот о 130 людях, которые погибли, в том числе из-за несвоевременно оказанной помощи. Ну, газеты напоминают, что и как произошло, и пишут о том, что сейчас бывшие заложники вот мюзикла «Норд-Ост» и родственники одного из самых кровавых терактов по-прежнему винят российские власти в равнодушии и все-таки где-то сохраняют надежду на то, что вот кто-то из представителей этих властей, кто-то из чиновников ответит по статье «халатность». Между тем, тут какая юридическая коллизия имеется? Уголовное дело в таких случаях заводится по факту теракта, а не по факту массовой гибели людей. И, по сути, получается, что тут вот нет ответчика в этом деле. Ну, и не говоря о том, что есть еще такое положение, что в 2004 году Верховный суд определил, возмещать моральный вред жертвам теракта их родственникам должен непосредственно его причинитель. Однако 40 боевиков, которые взяли в заложники людей в Доме культуры, были ликвидированы во время операции.
Расстреляны.
Расстреляны, да. Шамиль Басаев, который взял на себя ответственность за подготовку теракта, был убит. И получается, что в качестве альтернативы традиционному прокурорскому расследованию дела о Норд-Осте, которое до сих пор не завершено, вот организация Норд-Ост провела свое, опубликовала его результаты. Ну и помимо этого, жалобы бывших заложников и родственников погибших в театральном центре сейчас ожидают решения в Страсбурге. Суде. И отмечают все газеты вот какое обстоятельство, что по ходатайству правительства России вот это рассмотрение будет проходить в закрытом режиме строго конфиденциально.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Ну а сейчас новости спорта. Олег Винокуров вернулся в студию. Олег, доброе утро. Я так понимаю,
доброе
что
утро.
Большую часть этого выпуска мы посвятим футболу.
Ну, упомянем, естественно, о матче за звание чемпиона мира по шахматам, потому что 9-я партия между Вишвананандом и Владимиром Крамником завершилась в ничью, после чего счет стал 6-3 в пользу индийского гроссмейстера. Ну и, конечно, о футболе. Вот отметим, во-первых, то, что футболистки сборной России выиграли первый стыковой матч за право попадания в финальный турнир чемпионата Европы. Они играли в Шотландии и вернулись оттуда с победой 3-2. Впереди матч ответный. Ну и, естественно, чемпионат российской премьер-лиги «Зенит» вот в ничью вчера сыграл. Вообще был день крайне скучный. Две нулевых ничьи в матче с «МК Локомотив» и «Москва-Сатурн». И 1-1 в матче «Том-Зенит».
Ну, я так понимаю, что уже вырисовывается образ чемпиона российского. И бывший чемпион, ну, вернее, нынешний чемпион «Зенит» уже на золотые медали претендовать не может.
Ну да, вот, ну вообще тут вопрос уже с тройкой, так сказать, повис в воздухе. Это касается не только «Зенита», но и «Амкара». Вот обе команды потеряли очки. Они вроде как заявляли о том, что все-таки намерены в тройку попасть. Но вот ясно, что вчерашние результаты шансов не повысили. А «Рубин», да, «Рубин» уже формально, он в субботу выиграл у «Крылья Советов» 3-0. И теперь уже формально как бы застолбил себе место в Лиге чемпионов. Ну, по крайней мере, хотя бы в квалификационном раунде. Потому что уже ниже третьего места опуститься не может. Ну, понятно, что до «Рубин», скорее всего, уже и чемпионом-то может стать, ему надо
выиграть два матча, по-моему.
Ну, может быть, сегодня даже задача облегчится. Мы же не знаем, как еще сыграет ЦСКА «Динамо», но это в случае победы. Вот если ЦСКА выиграет сегодня, то тогда, да, два матча. Ну, так они вот впереди у него и два матча «Сатурн» и «Терек». в общем, две команды.
Не самые сложные вполне... соперники. У нас есть еще две минуты. Если говорить о других чемпионатах, ведь свой гол забил Павлюченко наконец-то.
Да, вот был он травмирован, но, естественно, мы понимаем, да, Тоттенхэм выиграл, действительно, вот произошла смена тренера Хуан де Рамоса, и под руководством нового специалиста Харри Реднапа всего 17 минут потребовалось Павлюченко, чтобы поработать, ну, в смысле, 17 минут поработать с новым тренером, чтобы забить гол. Ну, видимо, соскучился Роман за время вынужденного простоя по футболу. Он был уже травмирован, как все знают, но вот достаточно неожиданно для многих вдруг появился.
А отставка Хуан де Рамоса была ожиданной?
Ну, естественно, ожидаемой. А что же там этот Тоттенхэм там шел-шел в самом конце турнирной таблицы, не мог ничего выиграть, и, в общем, ну, все...
Получилось, что очень небольшой был кредит доверия у испанского тренера.
Ну, в общем... Я думаю, что это как раз из разряда, к разряду сенсаций эту отставку не отнесешь, потому что действительно команда ничего не выигрывала, ничего не показывала. Это же вот первая победа только там была одержана. Ну, в общем, короче говоря, здесь я думаю, что Хуан де Рамос уже ушел, так сказать, его период в прошлое, а вот Харри Реднап, который, ну, добивался таких, ну, заметных результатов на протяжении многих лет там с разными командами, оказывается, мечтал всю жизнь тренировать, ну, в смысле, я не знаю, всю жизнь, но в последнее время мечтал тренировать Тоттенхэм, поэтому так радостно согласился. Теперь непонятно, что будет с Портсмутом, оставленным им. Ну, это уже ладно.
Может быть, туда уйдет Хуан де Рамос. Но если переходить, скажем так, на испанскую тему, мы в одной из последних передач говорили о подвигах Алана Дзагоева. Вот сейчас пошли разговоры о том, что им заинтересовался мадридский Реал. Насколько они подтверждаются, эти разговоры?
Но дело в том, что мне кажется, сейчас опять начнется некоторое несовпадение вообще в оценках ситуации и прочего. Да, мадридский Реал может заинтересоваться таким игроком, как Дзагоев. Но, естественно, не за те деньги, которые сейчас захочет ЦСКА, будет делать вид, что продает готовую звезду. Мадридский Реал, если и заинтересуется, то заинтересуется в покупке перспективного игрока на ближайшее будущее. Там не на то, чтобы он прям сразу вышел в состав там, основной. Тогда за такого игрока можно десятки миллионов евро, допустим, заплатить, а за молодого, которого ты будешь еще, так сказать, обучать растить мастерству, некоторое время растить, естественно, никто больших денег не даст, а армейцы не согласятся за малые.
Спасибо, Олег. Это были новости спорта с Олегом Винокуровым. В эфире «Свобода в 9». Следующая тема нашей программы. В Великобритании разрастается политический скандал, вызванный встречами министра торговли и бизнеса Питера Мандельсона с российским олигархом, владельцем «Русала» Олегом Дерипаской и обвинениями в адрес консервативной партии в попытке незаконно получить у российского миллиардера взнос в партийный фонд. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал к официальному расследованию связей партии Тори с Дерипаской. О продолжении скандала из Лондона наш корреспондент Наталья Голицына.
Встречи Питера Мендельсона с Олегом Дерипаской связывают со снижением Евросоюзом импортных пошлин на первичный алюминий, которое произошло, когда Мендельсон был комиссаром Еврокомиссии по делам торговли. Между тем, в заявлении официальных представителей Еврокомиссии говорится, что решение о снижении пошлин было принято еще в 2001 году, до того, как Питер Мендельсон стал комиссаром по торговле. Сейчас выясняется, что британский министр умолчал о своих давних встречах с Олегом Дерипаской. Бывший советник Мендельсона Бенджамин Уэг Просер сообщил, что Мендельсон встречался с Дерипаской и главой экономразвития Германом Грефом в московском ресторане еще в 2004 году. Спустя два года он обедал с Дерипаской в московском кафе «Пушкин», а за год до этого в другом московском ресторане «Континента Антинори». Мендельсона обвиняют в том, что он утаил информацию об этих встречах. Консервативная партия призывает провести официальное расследование. В свою очередь, Гордон Браун настаивает на расследовании утверждений бизнесмена Ротшильда, заявившего в письме в «Таймс», что министр теневого правительства партии Тори Джордж Осборн и сопровождавший его ответственный за сбор средств партийную кассу Эндрю Фелдман, пытались незаконно получить у Дерипаски 50 тысяч фунтов в партийный фонд во время пребывания на яхте российского олигарха у острова Корфу. Британский закон запрещает иностранцам финансировать политические партии. Скандал разрастается, однако политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Биннин полагает, что во встречах Мендельсона и Дерипаски нет ничего предосудительного.
Не думаю, что в этих встречах есть что-то подозрительное. Дело в том, что у Мандельсона есть близкие друзья среди сверхбогатых и влиятельных людей, и он часто с ними встречается. В качестве комиссара по делам торговли Еврокомиссии и как политик он встречается со многими людьми. Что может вызвать подозрение в его поведении, так это его нежелание сообщить о том, как часто он встречался с Олегом Дерипаской. Совершенно очевидно, что Мандельсон не был полностью правдив, рассказывая об этих встречах. Это вовсе не обязательно означает, что в этих встречах есть что-то подозрительное. Питер Мандельсон никогда не был полностью откровенен, говоря о своих личных делах.
Что, на ваш взгляд, побудило Натаниэла Ротшильда решиться написать письмо в «Таймс», поставив тем самым под удар свою давнюю со студенческих времен дружбу с Джорджем Осборном, вероятным будущим британским министром финансов, из-за столь незначительного повода?
Это действительно странно. По этому поводу ходят самые разные теории. Должен сказать, что большинство из них основано на слухах и скандальных сплетнях. Очень немногие подкреплены фактами. Утверждают, что Джордж Осборн якобы с неприязнью относился к деловой практике Олега Дерипаски, а Натаниэль Ротшильд, которого связывали с Дерипаской деловые отношения, был этим крайне раздражен. Говорят также, что, возможно, Ротшильд попросту защищал лорда Мандельсона, переключив внимание общественности с него на консервативную партию и министра финансов ее теневого кабинета. Все это до конца не ясно и основано на спекуляциях. Единственное, что очевидно, это то, что Натаниэль Ротшильд был крайне рассержен тем, что эта история попала в прессу. Он сделал все возможное, чтобы заставить Джорджа Осборна не сообщать других подробностей этого дела.
Какие последствия может иметь этот скандал для политических карьер Мендельсона и Осборна?
Вполне возможно, что никаких последствий это дело иметь не будет. Персонажи скандала замолчат, и никто не сможет представить доказательств того, что произошло нечто незаконное. Пока что все это не более чем слухи и спекуляции. Нет никаких доказательств того, что Мандельсон, Осборн и Дерипаска совершили что-то предосудительное. Возможно, что они неблагоразумно скрывали, как часто миллиардеры встречаются с облеченными властью политиками и какие разговоры они должны вести. Они также неблагоразумно не заявили публично о своих частных разговорах. Однако это нельзя считать преступлением. Это вещи, которые могут вызвать лишь озабоченность по поводу их поведения.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Биннин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Ну, я напомню вам, что сегодня в 11 часов в эфире «Радио Свобода» прозвучит программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы «Чего мы ждем от телевидения». Гостями студии наши были телекритик Ирина Петровская и автор детективов Елена Михалкова. Ну, а сейчас 9:30 в Москве. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации рассмотрит сегодня пакет законопроектов, направленных на поддержание финансовой стабильности в России. В частности, будут рассмотрены поправки в бюджет до 2010 года, а также меры по укреплению банковской системы. Во Владивостоке у Генерального консульства США проходит пикет в поддержку Александра Кашина, который 10 лет назад стал инвалидом по вине американского дипломата. В Ингушетии возбуждено уголовное дело о покушении на убийство заместителя министра экономики Арсамака Зязикова, родственника президента республики Мурата Зязикова. Он ранен, но его жизнь вне опасности. Пострадали еще два человека. Азиатские фондовые биржи сегодня открылись новым падением котировок. На российских фондовых биржах сегодня торгов не будет. Они были приостановлены до вторника после обвала в минувшую пятницу. Министры финансов семи ведущих промышленно развитых стран серьезно обеспокоены чрезмерными колебаниями курса японской иены по отношению к американскому доллару. Сирия обвинила США в агрессии в связи с бомбардировкой ее территории американскими вертолетами. Погибли 8 человек. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн заявил, что не доверяет данным опросов общественного мнения, что его предвыборная кампания идет отлично. По данным опросов, соперник Маккейна, сенатор-демократ Барак Обама, опережает его примерно на 7%. Глава правящей партии Израиля, министр иностранных дел Ципи Ливни, обратился к президенту Шимону Пересу с просьбой о досрочных парламентских выборах. Ливни подтвердила, что ее попытки сформировать новую правящую коалицию завершились неудачей. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Обзор подготовила и представила вам Ульяна Глушкова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Мы возвращаемся к теме финансового кризиса. В связи с этим кризисом в России теряют работу сотни тысяч россиян. В первую очередь это сотрудники финансовых структур, банков, представители строительного сектора и торговли. Эксперты предполагают, что массовой безработицы в России в ближайшее время не будет. Ну а тем, кого не уволят, стоит ждать снижения заработной платы. Подробнее об этом Любовь Чижова.
Как и предрекали аналитики, первыми жертвами финансового кризиса стали работники финансовых структур. Именно они сейчас чаще всего ищут новую работу и рассылают резюме. Крупные компании объявили о планах оптимизации структуры персонала. Финансовая корпорация «Открытие», инвестиционно-финансовая компания «Метрополия», «Ренессанс Групп» объявили о сокращении 10% сотрудников. В «Максвелл Капитале» сократили половину работников, а в «Антанта Пиа Глобал» 70%. Анну Ульхину, сотрудницу компании «Промышленные инвесторы», уволили на прошлой неделе.
Меня уволили в среду, а девочки, которые рядом со мной работали, сказали во вторник. Вообще нас увольняют практически всех по соглашению сторон, и поэтому платят нам двойной оклад. А если бы по сокращению, то должны были бы заплатить тройной. Ну, то есть на нас экономят. Просто нас, знаете, грубо говоря, выбрасывают. Но вообще у нас слухи об увольнении в компании ходили, ну, где-то за неделю до того, как нас, собственно, увольняют. Слухи в компании ходят, что сейчас вообще очень трудно будет найти работу. Даже руководители пытаются ее найти, не говоря уже о нас, таких рядовых сотрудниках.
В группе риска не только сотрудники финансовых структур. Идут сокращения журналистов, пиар-менеджеров, работников торговли и всех, кто связан со строительством. Несмотря на это, руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гантмахер утверждает, что в ближайшее время на российском рынке труда никаких катастрофических явлений не предвидится.
Наша рынок очень своеобразный. Что происходит на Западе, когда там возникают вот такие кризисные явления, которые сейчас существуют и там, и у нас? Там действительно происходит довольно массовое увольнение. Берется какая-то самая неэффективная часть персонала, ну, по мнению работодателя, она увольняется. У нас рынок труда по-другому устроен. Вот в 90-е годы у нас экономика на 40% стала меньше, а занятость уменьшилась только на 10%. Потому что наш работодатель предпочитает не увольнять, а снижать всем зарплату. Понимаете, какой эффект? Он издержки экономит на снижение зарплат, а не на увольнениях. По многим причинам.
Свой скромный вклад в дело экономии бюджетных средств в условиях кризиса пытается внести и российская власть. В Татарстане на 9 человек до 149 чиновников сократили штат сотрудников аппарата президента. На Алтае планируют сократить 10% сотрудников аппарата МВД. Это обойдется местной казне в 30 миллионов рублей в год. Куда пойдут работать освобожденные чиновники, не сообщается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну и в продолжение темы опрос, наш корреспондент в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова попросила ответить горожан на такой вот вопрос. Опасаетесь ли вы увольнения в связи с финансовым кризисом?
Да, опасаюсь. Отпустили на 2 месяца без содержания в отпуск. В данный момент я в отпуске нахожусь, и неизвестно, что будет дальше. Работы пока нету, поэтому попросили написать заявление полколлектива. Пока мне нет смысла искать новое, так что жду пока, что будет. С работы звонят, говорят, что, возможно, появится работа, возможно, нет.
Не опасаюсь. Моя организация не сильно связана с этими всякими предрягами. То есть зарплата то же самое, то есть выдают, задержек нету абсолютно. То есть проблем вообще пока не вижу, не замечаю.
Все в порядке, работают в СМПО. Это довольно крепкое предприятие. предприятие, которое не сильно зависит от экономики. Очень много таких предприятий, которые очень сильно зависят от мировой экономики. В связи с кризисом, соответственно, будет меньше денег на предприятии и будут сокращать. У меня такая подработка была, обзванивала клиентов, и действительно говорят, что сокращение идет и в больших количествах.
Нет, я просто сейчас рассматриваю для себя сетевой бизнес. Я знаю всю ситуацию, и поэтому нормально к этому отношусь. Нужно всегда рассматривать план отступления. Правительство не может позаботиться о каждом гражданине. Человек должен задуматься, чтобы защиту финансовую иметь на период кризиса.
Нет, не опасаюсь. Я работаю в государственном учреждении, в университете. Преподаю начальник отдела. Ну, знакомые переживают, но чтобы так сильно, вот как бы нет такого. Все спокойно. Ну, по крайней мере, у меня.
Это реально. Смотря какие компании, если кто мелкие компании, лучше всего интеграцией заниматься, интегрироваться, более крупно объединяться. А крупные компании, кто с запасом, ну, они и выживут. Так не так страшен черт, как его малюют здесь. Ну, для нашей компании, в которой я работаю, это не грозит.
Я чувствую, что я нужна своему руководителю. Ну и уверенность моего руководителя в том, что он все-таки стоит на твердой почве. В принципе, нет сокращений в нашей компании. Вообще. Мы еще набираем работников.
Преувеличивают это. Все зависит от руководства, как будет вести в правильное русло, не в правильное предприятие свое. Так и предприятие будет продолжать свою работу. Он может направить людей на правильную работу, оставить весь свой штат и мотивировать на то, что чуть-чуть зарплата там уменьшится, может быть, но работать надо будет так же.
Вообще-то да, у нас говорят, что идет везде сокращение на всех предприятиях. У нас пока только штат менеджеров, у них сокращение. Мы-то в столовой сфере работаем, поэтому нехватка кадров. Поэтому думаю, что нас они заденут.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы увольнения в связи с финансовым кризисом. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Врачи Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга предприняли очередную попытку привлечь внимание правительства и законодателей к проблемам здравоохранения. В их обращении к общественности сказано, что в сфере медицинских услуг не проводятся необходимые структурные реформы. В течение последних 10 лет ухудшается качество оказываемой россиянам медицинской помощи. Чаще всего это происходит в государственных медучреждениях при оказании пациентам платных услуг, говорится в этом обращении. Подробности у нашего корреспондента Ольги Вахоничевой.
Обращение врачей Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга стало ответом на статью, напечатанную в общественной газете «Новые известия» под названием «Врачеватели с большой дороги». В ней огульно ругают частную медицину, говорит исполнительный директор ассоциации Сергей Ануфриев.
Частной медициной называются платные услуги в государственных учреждениях. И под эту гребенку совершенно необоснованно дискредитируется та действительно значительная часть сегмента российского здравоохранения по имени частные клиники, да, где действительно оказываются во многих случаях уникальные высокоспециализированные услуги, и где работает очень много действительно высоких профессионалов. Вот в ответ на эту публикацию и появилось наше обращение, в котором мы говорим о том, чтобы вместо того, чтобы проводить структурные реформы в отечественном здравоохранении, вместо того, чтобы запретить платные услуги в государственных учреждениях, где формально и неформально в теневом режиме вымогают с пациентов деньги, вместо этого в средствах массовой информации поднимается тема частной медицины, тема якобы того, что частные медики вымогают деньги у пациентов, что якобы ставится гипердиагностика и так далее, тому подобное.
Ссылаясь на Российскую Конституцию, врачи ассоциации напоминают, что в государственных и муниципальных медицинских учреждениях помощь пациентам должна оказываться бесплатно. И никакие компромиссы здесь недопустимы, убежден Сергей Ануфриев. Однако некоторые эксперты утверждают, что в госучреждениях платные услуги на порядок дешевле, чем в частных клиниках. При запрете государственным клиникам оказывать платные услуги оттуда уйдут все серьезные специалисты, говорит профессор Российской медицинской академии постдипломного образования Борис Егоров. Вот что на это замечание отвечает Сергей Ануфриев.
Они дешевле не потому, что там объективно правильно рассчитано. Они дешевле потому, что фактически часть услуг субсидирует государство. А что значит субсидирует? Значит, не додает какие-то другие медицинские учреждения, или просто воруется электроэнергия, воруется амортизация того или иного оборудования, воруется еще что-то, что делает эту услугу дешевле. Но фактически это не реальная стоимость услуги, это просто воровство из государственного бюджета. За счет этого цены действительно могут быть меньше.
Судя по опросу, проведенному Левада-центром, 50% россиян сказали, что платили деньги за лечение в госучреждении. При этом 23% признались, что платить им приходилось часто, если не каждый раз. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас в нашей программе «Новости науки» обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова расскажет о том, что в Британии теперь разрешено выращивать химер и зачем Португалии первая в мире волновая электростанция.
Палата общин британского парламента одобрила выращивание так называемых химер. Великобритания стала первой в мире страной, где создание исследований гибридных эмбрионов разрешено законом. Около года назад были поставлены первые эксперименты, когда в яйцеклетку коровы было пересажено ядро клетки человека. Полученный гибрид начал успешно делиться, но после пятого деления яйцеклетки процесс был прерван. Тогда парламент Великобритании принял нормативный акт, разрешающий научным центрам проводить подобные эксперименты. Однако законодательной базы, регламентирующей работу в этой области, до сих пор не было. Эмбрионы, сформированные в результате синтеза биологического материала человека и животного, могут быть использованы в качестве источника стволовых клеток. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что процесс узнавания лица всегда начинается с рассматривания носа. Именно на него бросают первый взгляд люди, когда им представляют нового человека. Исследователи с небольшой задержкой показывали добровольцам крупные фотографии лиц незнакомых им людей и регистрировали движение взгляда. Если человек успевал сфокусировать взгляд дважды, то сначала он останавливался на левой стороне носа, а потом на правой. И только с третьей попытки взгляд перемещался на глаза. Эта последовательность не нарушалась вне зависимости от того, как долго испытуемые разглядывали фотографии. В районе Агусадора, в 5 километрах от берега Португалии, начала работать первая в мире волновая электростанция. Качающиеся на волнах генераторы змеи вырабатывают более 2 мегаватт электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения 1600 домов. Более всего генераторы похожи на плавающий поезд. Его длина составляет 140 метров. Сейчас работают 3 генератора. Создатели электростанции намерены запустить в эксплуатацию 25 таких генераторов змей. Этого хватит еще на 15 тысяч домов. Орнитологи Соединенных Штатов и Новой Зеландии зафиксировали птицу, которая находилась в воздухе в течение перелета на расстоянии в 11 680 километров. Это почти в 2 раза больше, чем зарегистрированный ранее перелет дальневосточного кроншнепа. Рекордсменом стала самка малого веретенника. Она, не прерываясь на отдых и еду, пролетела над всем Тихим океаном от Аляски до Новой Зеландии. На Аляске находятся места гнездования этого вида, но большую часть года малый веретенник проводит в Новой Зеландии. Ученые отмечают, что во время полета птицы не планируют, а постоянно машут крыльями. Оказывается, планирование требует больших затрат энергии, чем постоянная работа крыльев.
Научную панораму подготовила обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова. Не забывайте заходить к нам на наш интернет-сайт www.svobodanews.ru. Там этот и другие выпуски вы можете и прочесть, и прослушать. Ну а сейчас в эфире программа «Свобода в 9», в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода», новости.
Совет Федерации рассмотрит пакет законов по стабилизации финансовой системы в стране. А министры финансов 7 ведущих промышленно развитых стран серьезно обеспокоены чрезмерными колебаниями курса японской иены по отношению к американскому доллару. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн заявил, что его предвыборная кампания идет отлично. Сирия выразила США протест в связи с бомбардировкой ее территории американскими вертолетами. Погибли 8 гражданских лиц. Глава правящей партии Израиля обратилась к президенту с просьбой о досрочных парламентских выборах. Более 20 боевиков убиты в воскресенье в Пакистане у границы с Афганистаном. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас время нашей традиционной рубрики. Это рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона Вера Володина.
Москва. 40 из 45 таможенных пунктов столицы уже в первом полугодии будущего года будут перенесены за пределы Москвы. В городе останется только оформление грузов дипломатических для выставок и некоторых других товаров. Петербург. В профсоюзе государственных служащих Петербурга обсуждалось возможное сокращение сотрудников налоговой службы на 40%. Как сообщила журналистам председатель профсоюза Тамара Марченко, переход на новую систему оплаты труда для федеральных бюджетников может привести к сокращениям или к переводу на неполный рабочий день. Профсоюз намерен разбираться в каждом предстоящем случае сокращения и добиваться обязательного трудоустройства сокращаемого. Москва. Для разгрузки Волоколамского шоссе и проспектов Ленинский, Ленинградский и Кутузовский собираются строить дороги-дублеры. В Москве недавно рассматривался проект строительства северного и южного дублеров Кутузовского проспекта, сообщил руководитель департамента дорожно-мостового и инженерного строительства Москвы Александр Левченко.
Сегодня проектируем дублеры Дмитровки, ведутся работы на Варшавке, ведутся работы на многих развязках городских, которые в районе Куркина, там необходимо сделать развязку на МКАД, потому что этот участок попал вот в такой, как бы сказать, мешок, оттуда выехать невозможно. Очень сложный вопрос. Это освобождение территории. Если бы вот была бы такая возможность освободить ее быстро, да, эту территорию, то мы бы строили, ну, наверное, раза в три быстрее.
Петербург. До конца недели планируется завершить все работы на арочном мосту через Большую Охту. Испытания его прошли 24 октября. Предполагается, что к 31 октября движение на мосту будет открыто полностью. Москва. Владельцам гаражей, снесенных в ходе строительства 4-го транспортного кольца на востоке столицы, до конца года будет выделено в аренду 4000 машин и мест. При этом тому, кто имел оформленное право собственности на снесенный гараж, новый будет предоставляться в собственность. Петербург. Экологи Greenpeace заявили, что в Выборгском районе, в Вещевском лесничестве, под видом сплошных санитарных рубок, вырублено более 100 гектаров соснового и елового леса. Практически все поваленные деревья являлись здоровыми и жизнеспособными и не имели признаков каких-либо повреждений. Москва. Сегодня, а также в среду и в пятницу на Красной площади пройдут репетиции шествия в честь исторического парада 1941 года. Само шествие состоится 7 ноября. В нем в форме времен Великой Отечественной пройдут маршем военнослужащие Московского военного округа и кавалерийская группа президентского полка. Новости Москвы и Петербурга. 27 октября. Вера Володина.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Ну, а в программе «Свобода в 9» сейчас городской репортаж. В Томске открылась ярмарка жилья 2008. Это шестая ярмарка, которую проводят томские строители при поддержке областной и городской власти, и первая в условиях финансового кризиса и значительного снижения спроса на жилье. На ярмарке представлен весь рынок недвижимости Томска. То, что уже построено и что будет построено в ближайшем будущем. Есть ли интерес к тому, что предлагают строители жителям Томска, выясняла наш корреспондент Мелани Бачина.
На ярмарке жилья 2008 в Томске немноголюдно, но руководители практически всех строительных компаний города в приподнятом настроении. Со сцены звучат торжественные речи, и строители, и власти много говорят о планах на будущее.
В этом году перед строителями стоит громадная задача, непростая, ввести 560 тысяч квадратных метров жилья –
А я уверен, что наши строители способны вести 1 000 000 квадратных метров жилья. Нашим строителям сегодня нужна помощь граждан города Томска.
Заявляет спикер Госдумы Томской области, заслуженный строитель России Борис Мальцев. В атмосфере общего праздника смущает только то, что по сравнению с прошлым годом посетителей на ярмарке почти нет. Из банков, готовых предложить ипотечное кредитование, только один. Еще в прошлом году ипотеку предлагали практически все крупные банки в городе. Но сегодня строители о красивой мине при плохой игре предпочитают не говорить.
Никто не делает красивую мину при плохой игре. Действительно, ситуация у нас не так плоха, как у наших соседей, в частности, в Омской области. 30 тысяч квартир не продано. Мы еще дна не достигли. Но у нас тоже сегодня существуют проблемы и приличные в плане продаж. Так как ипотечных кредитов нет, населения средств таких нет, безусловно. Поэтому вот. Но тем не менее, сегодня очень много населения забирает свои деньги с банков. И самое выгодное вложение – это в недвижимость.
Сказала депутат Госдумы Томской области, руководитель строительной организации Екатерина Сапканюк. Ее коллега Алексей Сергеев один из первых заявлял о системном кризисе в строительной отрасли. Депутат и строитель Сергеев еще в начале октября сказал, объем сделок упал на 80%, и если власть не примет меры по спасению рынка недвижимости – рынок рухнет. Сегодня у Алексея Сергеева настроение изменилось.
Сейчас очень хорошо.
А что изменилось за последнюю неделю? На прошлой неделе еще все было очень плохо, в том числе в строительной отрасли.
Плохо это когда неопределенность. Когда появилась определенность, появились коридоры, в том числе ценовые, по реализации и так далее. Четко очерчена поддержка от власти. То есть область сказала, что будет помогать. Это уже очень важно. Поэтому сейчас надо просто работать на тот рынок, который есть.
Директор другой строительной компании Шабан Байрамов тоже уповает на власть.
Я думаю, что сейчас участие государства должно быть немножко больше, чем, скажем, в простое время. Почему? Потому что сегодняшние трудные времена, государство роль уже ежедневно мы слышим от телевизора. Я думаю, что скоро эти программы будут реализовываться в жизни. Это будет поддержка социальной программы, социальных жилья. А обычное жилье, которое мы строим, они всегда будут покупаться.
А вот томская власть в обещаниях сдержана. Борис Мальцев, спикер областной думы.
Какая господдержка, когда у нас, мы сейчас рассматриваем бюджет следующего года, у нас будет примерно 3 миллиарда. Оборот домостроительного комбината 9 миллиардов. О чем мы говорим? Какая господдержка? Господдержка – это только надежда. Самая главная поддержка – это население.
Сегодня в Томске минимальная цена за квадратный метр – 30 тысяч рублей. Еще летом минимум был 45 тысяч рублей. Руководители строительных компаний уверяют, падения цен больше не будет. Но молодая семья Поповых, которая пришла на ярмарку, надеется найти себе подходящий вариант и с покупкой пока не торопится.
Уже год думаем, мечтаем. С ростом цен все, с каждым разом все пропадало, мечта. Сейчас смотрим, что есть. И вроде как чувствуем, что есть возможности даже без ипотеки. Ну, там родители и так далее.
То есть вот об ипотеке не думали, да?
Ну, об ипотеке думали, но в любом случае лучше, если попытаться своими силами, там уже проще будет.
Но надеетесь, что еще, например, цены упадут?
Ну, мы маленько еще подождем, а там уже будем определяться. Надеемся, конечно.
Допустить обвала цен на недвижимость просто нельзя, говорит заместитель мэра Томска по развитию города Евгений Паршута.
Самое плохое, что может произойти вообще в этой ситуации, это резкое падение цен. Потому что понятно, что как только снизится цена резко, чего ждут определенные, скажем, инвесторы, да, то моментально будет скуплено все это жилье, а все остальное жилье будет по гораздо более серьезным ценам, чем сейчас. Банки сидеть на деньгах не могут длительное количество времени. Банки зарабатывают на определенных операциях. И я думаю, что первое, с чего начнут банки, это именно ипотечное кредитование, потому что это одна из наиболее выгодных для них операций. Поэтому здесь опасаться, что произойдет какой-то вот такой коллапс, да, наверное, не нужно. А много очень говорится о том, что скоро начнут сокращать предприятия, значит, много появится безработных и так далее. Вот чем больше мы с вами будем говорить об этом, тем быстрее это произойдет, тем больше вероятность такая, да, не надо нагнетать страсть.
Не так страшен кризис, как разговоры о нем. В один голос заявляют сегодня и томские власти, и строители. И потому о нынешних проблемах и возможных последствиях мирового финансового кризиса для отдельно взятой Томской области предпочитают не говорить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 27 октября, понедельник. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры.
В Большом театре сегодня гала-концерт в честь легендарного балетного дуэта Екатерины Максимовой и Владимира Васильева, отмечающих 50-летие творческой деятельности. В программе фрагменты балета и хореографические миниатюры из репертуара дуэта. В гала-концерте участвуют звезды Большого и Мариинского театров, Парижской национальной оперы и Римской оперы, театр Коммунале из Флоренции. А в театре имени Моссовета этим вечером спектакль «Мой бедный Марат», пьеса Алексея Арбузова, режиссер Андрей Житинкин, в главной роли Александр Домогаров. Концерты. В спорткомплексе «Олимпийский» сегодня концерт любимой группы президента России Дмитрия Медведева «Deep Purple». Йен Гиллан и музыканты 10-го по счету состава команды исполнят свои проверенные временем хиты. Последний альбом «Deep Purple» вышел 3 года назад. А в Большом зале консерватории концерт лауреата Московского международного конкурса скрипачей имени Никола Паганини. В программе произведения Паганини, Мариса Равеля, Камиля Сен-Санса, Эрнеста Шассона. Выставки. В галерее «Pop of Art» сегодня открывается выставка известного российского художника-графика, книжного иллюстратора Кирилла Чёлушкина. Она называется «Адаптация». Это 5 крупноформатных работ, сделанных специально по заказу галереи, которые нарисованы графитом на специально приспособленных холстах. Кино. На экранах Москвы фильм «Мгновение жизни» рекомендует Мумин Шакиров.
Главному персонажу картины домохозяйки Диане за 30. Ее играет Ума Турман. Диана, взрослая замужняя женщина, воспитывающая 8-летнюю дочь, мучается от невозможности разделить реальность и вымысел. 15 лет назад в американском колледже, где она училась, произошло массовое убийство. Один из парней по имени Майкл взял в руки оружие и начал стрелять по всем подряд. Тогда могла погибнуть и Диана, но ее спасла ценой своей жизни подруга Марина. Теперь, спустя годы, вихрем проносятся воспоминания в голове уже взрослой Дианы. Она все время прокручивает эту сцену гибели Марины, и уже к финалу картины, во время встречи выпускников, Диана начинает видеть призраков из прошлого и чувствовать себя как бестелесный призрак, что явилось последней каплей для ее угасающего здравого рассудка. Автор этого психологического триллера «Иммигрант из Украины» режиссер Вадим Перельман, ранее снявший картину «Дом из песка и туманов».
Это была столичная афиша на сегодня, 27 октября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире повтор программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов вместе с авторами и экспертами, подводя итоги недели, выделяют в качестве главных тем экономику автоспорта на примере «Формулы-1» и, конечно, футбол российский и украинский в зеркале Еврокубков. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Угнан скот, разграблено имущество, и все же они пытаются наладить
Мы
жизнь.
В кризисе, и президенту дали гораздо больше власти, чем он имеет в обществе.
Правительство и Банк Кореи выделят дополнительные средства в
долг. Используя слезоточивый газ, щиты и палки, националисты набросились на стражей порядка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17.